берут на суд по два боярина и по два мужа житейских. Суд иногда отдавался на откуп. Так в первой дошедшей до нас договорной грамоте новгородцев с князем Ярославом встречаем известие, что князь Дмитрий с новгородцами отдал суд бежичанам и абанежанам на 3 года. В 1434 году великокняжеский наместник в Новгороде продал абанежский суд 2 лицам — Якиму Гурееву и Матвею Петрову. Мы видели, что в псковской судной грамоте при спорах о землевладении 4- или 5-летняя давность решала дело, но в одной грамоте Иоанна III 1483 года есть указание на закон великого князя Василия Дмитриевича, которым давность определена в 15 лет. Вот картина гражданского суда, как он производился в описываемое время. Пред судьею являются 2 тяжущихся. Один — монах Игнатий, митрополичий Посельский, другой — мирянин, землевладелец Семен Терпилов. Игнатий начал: «Жалоба мне, господин, на этого Сеньку Терпилова. Косит он у нас силою другой год лук митрополичий, а на лугу ставится 200 копен сена, и лук тот митрополичий из старины Спасского села». Судья сказал Сеньке Терпилову: «Отвечай». Сенька начал говорить: «Тот лук, господин, на реке на Шексне, земля великого князя, а тянет истари к моей деревне Дорофеевской, а кашу тот лук я и сено вожу». Судья спросил старца Игнатия: «Почему ты называешь этот лук митрополичьим истари Спасского села?» Игнатий отвечал: «Лук митрополичий истари. Однажды перекосил его у нас Леонтий Васильев, и наш Посельский с ним судился и вышел прав. Грамота правая у нас на тот лук есть. А вот, господин, с нее список пред тобою. Подлинная же в казне митрополичьей, и я положу ее пред великим князем». Судья велел читать список с правой грамоты, и читали следующее: «Судил суд судья великой княгини Марфы Василий Ушаков по грамоте своей государыни великой княгини. Ставши на земле, на лугу, на реке Шексне, перед Василием Ушаковым, митрополичий Посельский Данила так сказал: „Жалоба мне, господин, на Леонтия Васильева сына. Перекосил он пожню митрополичью, ту, на которой стоим“. Судья сказал Леонтию: „Отвечай“. Леонтий начал: „Я, господин, эту пожню косил, а межи не ведаю. Эту пожню заложил мне в деньгах сысой Савелов. А вот, господин, тот сысой перед тобою“. Сысой стал говорить: „Эта пожня, господин, моя. Заложил ее Леонтию я и указал я ему косить по те места, которые Данила называет своими. До сих пор моей пожне была межа по эти места. А теперь, господин, вели Даниловым знахарям указать межу. Как укажут, так и будет, душа их поднимет, а у меня этой пожни разводных знахарей нет“. Судья спросил митрополичьего посольского Данила: „Кто у тебя знахари на эту пожню, на разводные межи“? Данила отвечал: „Есть у меня, господин, старожильцы, люди добрые, Увар, да Гавшук, да Игнат. А вот, господин, эти знахари стоят перед тобою“. Судья обратился к Увару, да к Гавшуку, да к Игнату: „Скажите, братцы, по правде, знаете ли, где митрополичьей пожни с сысоевою межа? Поведите нас по меже“. Увар, Гавшук и Игнат отвечали: „Знаем, господин, ступай за нами, мы тебя по меже поведем“. и повели они из подлесья от березы, да насереть пожни к трем дубкам, да на берег по ветлу повеловатую, по самые рассохи, и тут сказали: «По сих пор знаем, это межа митрополичьей пожни с Сысоевою». Судья спросил Сысоя: «А у тебя есть ли знахари?» Сысой отвечал: «Знахари у меня нет, их душа поднимет». Тогда обоим истцам назначил был срок стать перед великою княгинею у доклада. Посельский Данила стал на срок, но Сысой не явился, вследствие чего Данилку оправили и пожню присудили к митрополичьей земле. А на суде были мужи: староста Арбужевский Костя, Иев Сафрон, Костя Савин Дарьина, Лева Якимов, Сенька Терпилов. Когда прочли правую грамоту, судья спросил у Сеньки Терпилова: «Ты написан в этой грамоте судным мужем. Был ли такой суд Леонтию Васильеву с митрополичьим посельским Данилкою об этом лугу? И ты был ли на суде?» Сенька отвечал: «Был такой суд, и я был на нем в мужах, а все же истори этот луг — земля великого князя моей деревни Дорофеевской». Судья спросил у старца Игнатия: «Кроме вашей правой грамоты, есть ли у тебя на этот луг иной довод? Кто знает, что этот луг митрополичий истарины, и Сенька Терпилов косил его 2 года?» Игнатий отвечал: «Ведомо это людям добрым старожильцам, Ивану Харламову, да Алферу Уварову, да Малашу Франику, да Луке Давидову, а вот эти старожильцы, господин, перед тобою». На вопрос судьи старожильцы подтвердили показания Игнатия и сказали: «Поезжай, господин судья, за нами, и мы отведем межу этому лугу с великокняжеской землею». И повели Игнатьевы старожильцы с верхнего конца, с ивового куста из-под лесья на голенастый дуб, на вислый сук, к реке Шексне на берег, и сказали: «С правой стороны земля великокняжеская, а с левой — луг митрополичий». Тогда судья спросил у Сеньки Терпилова: «А ты почему зовешь этот луг великокняжеским? Кому это у тебя ведомо?» Сенька отвечал: «Ведомо добрым людям, старожильцам трех волостей. И вот, господин, эти старожильцы перед тобою». На вопрос судьи старожильцы подтвердили показания Сеньки и повели судью также показывать настоящие межи. Но Игнатьевы старожильцы сказали судье: «Эти Сенькины старожильцы свидетельствуют лживо и отводят луг митрополичий безмежно. Дай нам, господин, с ними целование. Мы целуем животворящий крест на том, что луг этот истари митрополичий». Сенькины старожильцы также сказали: «Целуем животворящий крест на том, что луг этот великокняжеский истари». Тогда судья сказал, что доложит государю, великому князю всея Руси, перед которым велел старцу Игнатию положить свою правую грамоту. От описываемого же времени дошли до нас разного рода юридические акты: записи купчие, меновые, данные, отводные, возные, заемные и закладные, раздельные, духовные. В купчих означается прежде всего лицо покупающее и лицо продающее. «Се купи такой-то у такого-то». Иногда покупка производится целым племенем, несколькими братьями, у целого же племени, которое владеет землею нераздельно. Такие братья-совладельцы называются братенниками, сябрами. Иногда покупали землю двое, как видно, чужих друг другу людей, и вносили в купчую условие, что если один из покупателей или дети его захотят отказаться от своей покупки, то не должны продавать своего участка никому мимо другого покупателя и детей его. Между покупателями видим лица духовные, священников, монахов. Игумены покупают земли для монастыря и, собственно, для себя. Между продавцами встречаем женщин замужних, которые продают землю, полученную ими в приданое, но к их имени присоединяется и мужнее имя. «Се купи такой-то у такой-то и у ее мужа». Иногда муж покупал землю у своей жены, у ее зятя и у его жены. После имен покупателя и продающего подробно означается предмет купли и цена за него заплаченная, причем обыкновенно к сумме денег прибавляется пополнок, большею частью какое-нибудь животное, например, и дал за ту землю 3 рубля, а свинью пополнка. Далее означается, произведена ли купля на известное число лет или навеки. Последнее условие выражается словом «одерень» — «окупи себе одерень и своей братьи» или «и своим детям». Означается, что земля продана вместе с грамотами на нее, или означается, у кого эти грамоты находятся. Если покупают несколько братьев, то означается, какому брату владеть сколькими частями купленной земли. При покупке земли означаются ее межи, или говорится просто «по старым межам». Вносится условие, что если кто-нибудь станет предъявлять свои права на купленную землю, то очищать ее обязан продавец и его дети. В некоторых грамотах встречаем условие, чтоб покупатель не продавал земли никому, кроме земца. На каждой грамоте видим имена нескольких свидетелей или послухов, которые иногда называются просто людьми, бывшими на заводе, то есть при определении границ продаваемой земли. Говорится обыкновенно, что у печати стоял и землю завел сам продавец, но иногда встречаются и другие лица при обоих действиях. Означается также имя писавшего грамоту — священника, диакона, дьяка, церковного дьяка. В начале купчей Кирилла Белозерского сказано, что она совершена с ведома Тиуна княжеского. В приданных записях означались имена обоих родителей, равно как имена зятя и дочери. В конце грамоты писались также имена послухов и прикладывалась печать, при которой стоял отец. В раздельных грамотах делившиеся родственники, например, дядя с племянником, уговаривались, что если у одного из них не будет детей от рода, или захочет он свой участок променять, продать, приказать кому-нибудь, то он не должен этого делать мимо другого отделившегося родственника. При разделе свидетелями с обеих сторон были люди добрые. За нарушение условий нарушитель в Новгороде обязан был дать князю и владыке известную сумму денег. В духовных грамотах завещатели, имея жену, приказывают имущество матери своей и сыновьям, отчину и дедину, землю и воду по отцовской грамоте и по владению. Распоряжаются челядью дерноватою. В других завещаниях имение приказывается жене и сыновьям. Жена, если, оставшись вдовою, станет сидеть в имении мужа, то будет господарынею в этом имении. Если же выйдет замуж, то берет в наделок известную сумму денег, также берет назад все свое приданое. В некоторых же завещаниях говорится, что в таком случае нет ей участка ни в чем. если по смерти завещателя родится у него сын, то ему равная доля со старшими братьями. Если дочь, то братья выдают ее замуж по силе. При распоряжении имуществом иные земли завещатель делит между сыновьями, другие оставляет им в общее владение. Если завещатель оставляет малолетних сыновей, то до их возраста родственник, например, брат, ездит по селам и владеет людьми, а хлеб, деньги и дары идут матери и сыновьям. В случае смерти сыновей завещатель отдает половину своего имения брату, а другую половину велит продать и вырученное раздать по церквам на поминовение, челядь дерноватую отпустить на волю. В заключении завещатель поручает оставляемую семью известным лицам, иногда целой улице в Новгороде. В затруднительных обстоятельствах относительно наследства обращались ко власти церковной. Так одна вдова обратилась к митрополиту Киприану с вопросом, что ей делать. Муж ее умер насильственною смертью, завещание не оставил, детей нет, но есть приемыш, приемочок. Митрополит решил, что она имеет право владеть землею, людьми и всем имуществом мужа своего, поминать душу последнего, дитя свое приемное кормить и распорядиться мужним имением в завещании, как хочет. Наконец, от описываемого времени дошли до нас записи мировые.